Надеюсь, вы отдохнули чуть-чуть. Вчера я попросил, чтобы вы размышляли над одним текстом из первого послания к Фессалоникийцам. И сегодня хочу даже проповедовать на эту тему. После проповеди потом мы будем говорить о наблюдениях. О наблюдениях. Это очень важный этап толкования, и даже самый главный для нас здесь, для обычных читателей Писания, это самый важный этап изучения Библии. Поэтому сегодня мы будем много говорить о наблюдениях, и завтра тоже. Остальные, даже этап об историческом контексте и так далее, важно, конечно, но как мы будем видеть сегодня, этап наблюдений очень-очень важен, самый важный час. И поэтому я попросил, чтобы вы уже посмотрели на этот текст из первого послания к Фессалоникийцам. Я хочу сейчас проповедовать, и я хочу потом узнать, какие наблюдения вы сделали, заметили вы те вещи, те детали, которые я заметил, и так далее. Хорошо? Давайте помолимся, потом начнем. Небесный Отец, опять в начале второй половины дня мы опять осознаем нашу зависимость от Тебя. Поэтому мы молимся Тебе, Господь. Не просто потому, что это наш ритуал, но потому, что мы действительно нуждаемся в Тебе. Я нуждаюсь, Господь, в Твоей силе. Храни меня, Господь, от неверных слов. Помоги мне служить моим братьям и сестрам. Дай всем слушателям здесь внимание, здоровье, желание и больше любви к Твоему Слову. Дай, чтобы эта вторая половина дня прошла угодно Тебе, и чтобы в конце этого дня мы были более похожи на Иисуса Христа, чем в начале этого дня, Господь. Но для того, чтобы совершить это, мы просим Твое благословение на это, Господь. Мы нуждаемся в Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу тоже завтра проповедовать, и, конечно, в воскресенье я буду проповедовать утром здесь. И недавно, в прошлом году, я проповедовал или говорил одну серию проповедей в Самаре о важных утверждениях Евангелия, о важных утверждениях Евангелия, где очень сжато выражены разные истины о Евангелии. Я хочу несколько отрывков проповедовать сегодня, завтра, воскресенье. И сегодня мы будем начать эту серию. И первый вопрос или первое утверждение, лучше сказать, первый вопрос, на который мы с вами узнаем ответ сегодня, это следующее. Что происходит, когда Евангелие принимается по-настоящему? Что происходит в человеке, когда Евангелие принимается им по-настоящему? Это очень важный вопрос. Что такое истинное обращение? Как бы вы ответили на этот вопрос, если сегодня, после нашего семинара, если сегодня вас спросил неверующий человек, что практического может совершить Евангелие в моей жизни, то как бы вы ответили? Как бы вы ответили? Смогли бы вы одним предложением описать те изменения, которые у него тогда произошли бы? Могли бы вы? Слава Богу, в Писании есть одно такое предложение, которое мы все должны знать. В нем дается превосходный ответ на наш вопрос. Что происходит в человеке, когда Евангелие принимается по-настоящему. Пожалуйста, откройте, если не открыли, откройте свои Библии на первом послании к Фессалоникийцам, первая глава. Первое послание к Фессалоникийцам. Откройте первую главу, и ответ на наш вопрос находится в самом последнем предложении этой главы, в стихах 9 и 10. Первое послание к Фессалоникийцам, первая глава, 9 и 10 стихи. Здесь апостол Павел пишет: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Это утверждение, этот текст, который мы видим перед собой, дает нам два основных признака, по которым мы можем узнать, было ли Евангелие принято по-настоящему. Нам даны здесь, в этом утверждении, нам даны два веских доказательства истинного принятия Евангелия, которые мы можем применить как к самим себе, так и к другим людям. Какие доказательства? Во-первых, мы знаем, что Евангелие действительно было принято, когда оно совершило в человеке полное обращение, изменяющее всю его жизнь. Мы можем узнать, когда оно совершило в человеке полное обращение, изменяющее всю его жизнь. И мы увидим, что об этом сказано в середине 9 стиха. И во-вторых, мы знаем, что Евангелие действительно было принято, когда человек обретает новые цели на всю свою жизнь. Мы знаем, что Евангелие было принято по-настоящему, когда человек обретает новые цели на всю свою жизнь. Для того, чтобы иметь представление о контексте наших основных стихов, мы сегодня прочитаем всю первую главу первого послания к Фессалоникийцам. С первого стиха. «Павел, Силуан и Тимофей, Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех нас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцам нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и с многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас принесло Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают у нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Для того, чтобы лучше понять, почему апостол Павел пишет эти слова в первой главе первого послания к Фессалоникийцам, нужно вспомнить несколько моментов из служения апостола Павла в этом городе. Всего за 6 месяцев до того, как Павел написал это послание, он в первый раз пришел в Фессалонику, чтобы проповедовать Евангелие. 6 месяцев. Лука рассказывает об этом в 17 главе книги Деяния с 1 по 9 стихи. Мы не будем читать, но мы знаем от этого текста, как обычно, апостол Павел и его сотрудники начали проповедовать о Христе в иудейской синагоге. Деяния 17 глава с 1 по 9 стихи. Как обычно, они начали проповедовать о Христе в иудейской синагоге. В результате в городе началось большое волнение. За ним последовал мятеж. И после этого апостол Павел, Сила и Тимофей были вынуждены покинуть город. И единственный успех их служения в этом городе описан Лукой в 17 главе Деяния в 4 стихе, где Лука пишет: «И некоторые из них, то есть из иудеев, уверовали в этом городе и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало». В одном лишь стихе Лука описал весь результат их служения в городе Фессалоника. Но в первой главе, первого послания к фессалоникийцам, апостол Павел открывает нам намного больше подробностей об успехе Евангелия в этом городе. Как мы уже прочитали, эта превосходная глава воздает славу Богу за могущественный труд, который он совершил в этой молодой новой церкви. В этой главе говорится о том, как быстро эти жители города приняли Евангелие, о том, как быстро Евангелие изменило их жизнь, как быстро они начали приносить духовные плоды и о том, как быстро их свидетельство распространялось по всей Македонии и Ахаии. Апостол Павел очень любил эту церковь. И среди всех его посланий, написанных церквам, первое и второе послание к фессалоникийцам являются самыми теплыми, самыми нежными. Павел понимал, что Бог совершил в них очень уникальный, великий труд. Евангелие оказало на них особое действие. Обратите внимание, особенно на 7-8 стихи, где апостол Павел говорит, что «так что вы стали образцом, для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас принесло Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Братья и сестры, поймите, что апостол Павел написал эти потрясающие слова спустя всего 6 месяцев после того, как проповедовал им Евангелие. Не 6 лет, не 15 лет, 6 месяцев. Это просто потрясающе. Вот что делает Евангелие в жизни тех, кто по-настоящему принимает его. Это сверхъестественный. Это сверхъестественный результат. И, к сожалению, мы сегодня, мы привыкли ожидать очень мало ожидания от тех, кто принимает Евангелие. Мы ожидаем очень мало от тех, которые только что уверовали. Мы думаем, что, может быть, через несколько лет будут первые плоды. Может быть, потом, когда они уже несут служение, тогда будут какие-то изменения, тогда Евангелие будет влиять на их жизнь. Но апостол Павел показывает нам совершенную другую картину. Когда Евангелие принимается по-настоящему, есть сверхъестественный результаты. И 9-10 стихи, которые мы видим перед собой, 9-10 стихи составляют одно завершенное предложение и дает нам наиболее полное и детальное описание практического воздействия Евангелия на людей. Вот в конце этой главы, в этом утверждении, в конце главы, апостол Павел делает, как сказать, сам, Валера, забыл, обобщение о том, что делает Евангелие в тех, кто принимает его. Во-первых, первое доказательство. Мы знаем о том, что Евангелие было действительно принято, если оно совершило в человеке полное, изменяющее всю его жизнь обращение. И мы видим это в первой половине 9 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо сами они сказывают у нас, какой вход имели мы к вам». И посмотрите на следующую фразу: «И как вы обратились к Богу от идолов». Если Евангелие было принято по-настоящему, то оно производит в человеке решительное, изменяющее его жизнь обращение. Это ключевое слово здесь – обращение. Посмотрите еще раз, что говорит апостол Павел. Это очень важная фраза. «Как вы обратились к Богу от идолов». Первое доказательство заключается в обращении, которое в определенный момент произошло в жизни первых читателей этого послания. Обратите внимание на прошедшее время этого глагола. Павел говорит: «Как вы обратились». Он говорит здесь о завершенном действии, о том, что уже произошло в прошлом. Этим он указывает на тот момент в их жизни, когда они полностью обратились. Здесь идея заключается в полной перемене. Он не говорит, как вы обращаетесь, как если бы это был длительный процесс, который еще не завершился. Нет, он говорит, как вы обратились, глагол совершенного вида. В определенный момент времени, в ответ на проповедь Евангелия, в них произошло что-то решающее, что-то сверхъестественное. Этот глагол буквально означает повернуться 180 градусов. Он описывает изменение направления, изменение ориентировки. Это не просто добавление чего-то к старому образу жизни. Это полное оставление того старого образа жизни и принятие нового. Этот глагол тоже используется в Деяниях 11:21. В Деяниях 11:21 при описании обращения большого количества людей в первой церкви в Антиохии. Здесь, в Деяниях 11:21, Лука пишет: «И была рука Господня с ними». Вот это сверхъестественное влияние. «Была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Глагол совершенного вида. В нашем тексте Павел подробно описывает эту перемену направления жизни. Это обращение от чего-то одного к чему-то совершенно иному. Давайте поговорим об этом. Во-первых, это обращение от идолов. Обращение от идолов. Вы, наверное, думаете, что слово «идол» уже устарело. У нас сегодня нет идолов. Если они есть, может быть, там где-то на Востоке. Восток. На Востоке. Здесь сегодня, в Саратове, нет идолов. Но в каком-то смысле это так. Мы понимаем, что в Римской империи первого века повсюду были идолы и всякого вида. Повсюду. Но поймите, что идолопоклонство не ограничено лишь теми временами. Все, что в нашей жизни ставится выше единого истинного Бога, и есть идол. Все, что угодно, если это становится источником величайшей радости, источником величайшего наслаждения, объектом величайшей любви и внимания и притяжения вместо Бога, который открыл себя в Писании, является идолом. Даже апостол Павел говорит в Колоссянам 3:5, в 5 стихе 3 главы, что любостяжание или жадность есть идолослужение. Жадность есть идолослужение. Это очень близко. Человек был сотворен, чтобы поклоняться. Он неизлечимо религиозен. И он всегда находит в себе нечто, чему он будет поклоняться. Это может быть его работа. Это может быть деньги. Это может быть машина, семья, дети, удовольствие какое-то. Это может быть дом или дача. Это может быть репутация, это может быть какие-то религиозные ритуалы, это даже может быть исполнение религиозных обязанностей, которые уже важнее и выше, чем сам Бог. Это может быть друг или подруга, это может быть пища, это может быть его собственное представление о том, каким должен быть Бог. Это может быть человек сам. Читая здесь слово «идол», мы должны понимать, что оно означает все, что угодно, любой объект или привязанность, или идею, или практику, которой устремлено поклонение и любовь человека. Это именно то, в чем по своему ощущению человек нуждается больше всего. Один праведник сказал, что все проблемы в наших взаимоотношениях, начиная с брака и семьи и заканчивая друзьями, соседями, одноклассниками и коллегами по работе, коренятся в различных формах идолопоклонства. То есть идолопоклонство – это неправильное желание чего-то или кого-то другого вместо Бога. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, это слово «идолы» здесь гораздо ближе, чем мы думаем. Но когда Евангелие принято по-настоящему, оно обращает человека прочь от его ложных богов. Оно решительно полагает конец его стремления к этим идолам. Оно разрушает узы любви к этим идолам. Вот что делает Евангелие, когда оно принимается по-настоящему. Но принятие Евангелия не только означает отвернуться прочь от своих идолов. Это также означает повернуться к единственно истинному и живому Богу. Если человек только отвернулся от своих идолов и на этом все, то это не работа Евангелия. Это не работа особой благодати, спасающей благодати. Мы все знаем, что идея реформирования очень распространена в нашем обществе даже среди неверующих. Мы можем найти разные семинары, разные книги, разные конференции, программы, помогающие что-то реформировать. Они могут помогать людям оставлять какие-то идолы. Но это просто может быть замена одних идолов на другие. Но если человек только отвернулся от своих идолов к какому-то Богу непонятному, то это тоже не действие Евангелия. Если он стал религиозным, это тоже не значит, что Евангелие изменило его жизнь. Часто мы слышим о разных программах в помощь зависимым, например. В этих программах зависимых побуждает обращаться к высшей силе. Но кто эта сила? Непонятно. Мы должны понимать, что при этом может произойти просто замена идолов. Замена поклонения алкоголю, например, на поклонение какому-то небиблейскому богу. Замена плохих, некрасивых идолов на красивее, более приятные идолы. Но это не благая весть. Это не спасает человека. Это не работа Евангелия. Павел здесь пишет, как вы обратились от идолов к Богу. И он имеет в виду того Богу, того Бога, который открыл себя на страницах Священного Писания. Когда Евангелие принимается человеком по-настоящему, то это приводит к радикальному, изменяющему жизнь обращению. Это приводит человека к решительному разрыву с грехом в своей жизни, к отвращению от него и к решительному восприятию единственно истинного Бога. Вот что происходит, когда Евангелие принимается по-настоящему. Теперь посмотрим на второе фундаментальное доказательство. Второе фундаментальное доказательство. Мы можем узнать, что Евангелие было принято по-настоящему, когда человек обретает новые фундаментальные цели на всю свою жизнь. Евангелие дает ему новые цели на всю свою жизнь. Заметьте, что первое доказательство указывало на определенный момент в жизни, момент обращения. Это один момент, одноразовый момент. Второе доказательство в нашем тексте заключается в образе жизни, который является результатом обращение. Посмотрите на 9-10 стихи. Апостол Павел говорит, как вы обратились к Богу от идолов, это и есть момент обращения, и за ним следует новый образ нашей жизни, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Здесь апостол Павел говорит о целях обращение. Существуют определенные результаты, следующие за этим важным историческим моментом обращения. Обращение, библейское обращение, сверхъестественное обращение не бывает без цели. Когда Евангелие приводит человека к покаянию и вере, когда Евангелие совершает истинное обращение, оно также всегда дает новые стремления, новые цели, новый образ жизни. Какие? Здесь важно заметить, что апостол Павел говорит нам о двух таких целях обращения. Чтобы служить, в 9 стихе, и в 10 стихе, чтобы ожидать. Обе эти цели не достигаются моментально, не достигаются случайно, они постоянны, они имеют продолжительный характер. И давайте посмотрим на каждую из них. Во-первых, Павел говорит, что Евангелие дает верующим цель служить Богу. Цель служить Богу. Что это значит? Этот глагол «служить» образован от слова, которое мы обычно переводим словом «раб». Поэтому «служить» здесь буквально означает «служить рабом» или «служить как раб». И сегодня, безусловно, так говорить неприятно. Никому не нравится идея рабства. Это время свободы, это время демократии. Никто не желает быть рабом, это просто неприемлемо. Но это слово используется в Писании регулярно для описания положения любого верующего перед Богом. Например, Иисус в Матфея, в 6 главе, 24 стихе, Матфея 6:24. Иисус в Матфея 6:24 говорит, «Никто не может служить». Здесь используется наш глагол, «Никто не может служить как рабом двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить, опять наш глагол, тот же самый глагол, не можете служить рабом Богу и мамоне. Это цель человека служить, как раб. Но главный вопрос, кому? Кому служить, как рабом? Иисус очень ясно говорит, что человек может служить только одному господину. Апостол Павел сам охотно называет себя рабом. Например, в Римлянам 1:1, Галатам 1:10, Титу 1:1. Для него это не было проблема называть себя рабом. Для него это было очень приятно. И, конечно, Павел здесь не говорит, что это служение быть рабом Богу. Он совершает без радости, без желания, без любви. Вовсе нет. Павел также не говорит, что Бог нуждается в рабах по какой-то причине нужды, как тиран. Нет. Нет, конечно. Скорее, идея рабства Богу указывает на нашу полную капитуляцию перед Богом. Он живой Бог. Он реальный Бог. Он истинный Бог. Он Господь. Он наш Творец. И служить Ему рабом – это единственный, естественный, логический ответ на эту духовную реальность. Мы Его собственность. Он сотворил нас для своей славы. По сути, мы находим свою самую большую радость и цель, и удовлетворение только тогда, когда мы полностью отдаемся Ему и Его целям. В 1 Коринфянам 6 главе, в 20 стихе апостол Павел говорит, «Ибо вы куплены дорогою ценою». Вы куплены. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Именно это совершает в нас Евангелие. Мы куплены. Мы куплены. Но это не единственная цель, которая приводит нас в Евангелие, служить Богу. Посмотрите тоже на 10 стих. И это тоже очень важно. Иногда первое цель – это достаточно понятно, но мы забываем о второй цели. 10 стих. «Чтобы ожидать с небес Сына Его». Братья и сестры, когда Евангелие принимается по-настоящему, то оно наполняет сердце ясно выраженным желанием быть со Христом. Это самое яркое свидетельство. Быть со Христом. Желание быть со Христом. Павел говорит, что когда Евангелие пришло к фессалоникийцам, то они приняли его. И они начали служить Богу, но не только. Они еще начали ожидать. Они начали ждать их Спасителя. Этот глагол означает ожидать с надеждой, ожидать терпеливо и с уверенностью в том, что в будущем получишь ожидаемое. Это уверенное ожидание. Кроме того, этот глагол стоит в форме постоянного действия. Это не периодическое ожидание. Это было не только в моменте обращения. Нет, это образ жизни. Это образ жизни. Это такое ожидание Христа, которое оказывает глубокое влияние на все. И на что же направлено это ожидание? Павел говорит об этом очень ясно. Это не ожидание здоровья, как некоторые сегодня представляют. Это не ожидание здоровья, это не ожидание успеха, это не ожидание богатства, это не ожидание видеться с друзьями в небесах, это не ожидание чего-то земного, временного, что длится какой-то момент и потом проходит. Нет. Это ожидание направлено на одну личность. И об этой личности говорится далее в 10 стихе. «И ожидать с небес Сына Его». Он, Иисус Христос, ожидание и надежда всех настоящих истинных верующих. И посмотрите, как о нем говорит апостол Павел. Во-первых, мы ожидаем того, кто воскрес из мертвых. Почему это важно? На что это указывает? На его совершенную жертву за наши грехи на кресте в прошлом. Он умер за нас. Его смерть была угодна Отцу, как плата за наши грехи. И чтобы доказать это, Отец воскресил Его из мертвых. Следовательно, мы ожидаем Его, потому что Он наш победоносный Искупитель. Он наш победоносный Искупитель. Он уже обеспечил нам эту победу через Его смерть и воскресение из мертвых. Его воскресение гарантирует наше воскресение. Его воскресение гарантирует нашу вечную жизнь. И во-вторых, мы ожидаем того, кто избавит нас от грядущего гнева. Павел говорит об этом очень ясно. Суд приближается. В этом нет никаких сомнений. Божий гнев, апостол Павел говорит, Божий гнев уже на пути. И Бог назначил день, когда Он будет праведно судить всю вселенную и всех живущих в ней. Но тот, которого ожидают все верующие, избавит свой народ от этого грядущего гнева. Он полностью спасет своих от него. Этот гнев предназначен не для нас, дорогие друзья. Не для нас. Итак, мы ожидаем его, потому что он наш могущественный избавитель. Он искупил нас в прошедшем, и он избавит нас в будущем. Он доведет наше спасение до окончательного завершения и совершенства. И когда мы это понимаем по-настоящему, мы очень-очень ждем Его. Когда Евангелие принимается по-настоящему, тогда все изменяется. Христос становится для нас центром всего. Он наш Спаситель. Он наш великий врач. Он наш помощник, наш утешитель, наш вернейший друг. Он наша истинная любовь. И тогда все, что мы хотим, это быть со Христом. И вместе с апостолом Павлом мы восклицаем: быть со Христом – это приобретение. Теперь вернемся к нашему важному вопросу, который я задал в начале. Как нам узнать, что Евангелие было принято по-настоящему? Вот как. Когда человек истинно принимает Евангелие Иисуса Христа, он решительно оставляет своих идолов, свой грех и совершает радикальный поворот к единственному истинному Богу. И его новой, главной целью в жизни становится служение Богу с полной самоотдачей и страстное и терпеливое ожидание того момента, когда он сможет увидеть лицом к лицу своего великого Спасителя. Вот что совершает Евангелие, и, конечно, это сверхъестественное действие. Совершилось ли это в вашей жизни? Подумайте, братья и сестры, оставили ли свои идолы? Служите ли вы с полной отдачей единственному истинному Богу? Ожидаете ли вы Иисуса Христа со всем сердцем? Давайте помолимся.